Ветер в окно.
Всем добрый вечер. В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. В течение ближайшего часа мы услышим рубрику «Портрет на фоне Петербурга». Кроме этого, вы узнаете о новом музейном радио «Фонтанный дом» и даже побываете в Тобольске. Начну делиться впечатлениями своего путешествия в Сибирь.
Северный ветер.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Тюменской областью впервые в этом году из Петербурга запускается чартерная программа – серия рейсов для туристов, которые хотят познакомиться с достопримечательностями Сибирского края. Пока запланировано 5 возвратных рейсов. Они стартуют уже 23 июня. Продолжительность каждого тура – 4 дня. Чартерная программа реализуется при поддержке Ростуризма, Комитета по развитию туризма Петербурга и Департамента потребительского рынка Тюменской области. Петербургские журналисты и представители туриндустрии уже познакомились с этим путешествием и могу сказать по личному впечатлению, в Сибирь по своей воле, а такое название носит вся программа, хотя бы раз слетать необходимо. Уверена, что вам наверняка захочется еще раз вернуться. Потрясающие виды на изгибы Иртыша, который лениво поблескивает в солнечных лучах среди зеленого моря тайги. Вот такие виды открывались из иллюминаторов самолета при снижении в аэропорту древней столицы Сибири Тобольска. Кстати, аэропорт был открыт лишь в прошлом году и носит имя теперь всей России известного строителя Тобольского Кремля, архитектора Семена Ремезова. Тех, кто считает, что Сибирь – край вечной зимы, ждет сюрприз. Резко континентальный климат предполагает жаркое, хотя и короткое лето. Уже в конце мая температура стремится к плюс 30 градусов. Утверждаю лично, отец городов сибирских, Тобольск, встретил нас утром 27 мая температурой плюс 29. А также ярким солнцем, буйным цветением сирени и яблонь, обилием зелени, свежим воздухом. Оказалось, что здесь, в Западной Сибири, летом ровно столько же солнечных дней, что и в Сочи. Правда, как утверждают старожилы, солнце не такое жаркое. Встретили нас хлебосольные коллеги из агентства туризма и продвижения Тюменской области.
На столе у нас все наше. Закуска, сало, огурец.
А кто попробовал все сразу, тот, конечно, молодец.
В гостином дворе Тобольска и за здравные песни, и пироги, и наливки, и пляски. Да, так встречать могут только в России матушки. Сегодня я успею только перечислить основные достопримечательности, которые можно увидеть и посетить в туре по Сибири, а более подробно расскажу в следующем выпуске радиоканала. Путешествие в Западную Сибирь, безусловно, будет интересно любителям истории. Тобольск – город, который основан аж в 1587 году, когда-то носил название «Врата Азии». В Тобольском гостином дворе шла самая активная торговля с купцами из Азии и Китая. Китайцы привозили сюда чай, тончайший фарфор, рис, бумагу, бамбуковую мебель и шелк. Сибирь предлагала свои сокровища – пушнину, рыбу, прочные сети, бисерные украшения, шерстяные ковры, резьбу по кости. Как зарождалось купеческое сословие Сибири, можно увидеть в Музее сибирского предпринимательства в Кремле. Ну, конечно, основной достопримечательностью города является сам Кремль, построенный одним из главных персонажей картины «Тобол» сибирским Леонардо да Винчи Семеном Ремезовым. А смотровые площадки Кремля открывают живописные виды на нижний фасад города и реку Иртыш. А первым ссыльным в России оказался неодушевленный предмет – колокол из Углича, который не умолк, когда убили царевича Дмитрия, хотя прервалась династия Рюриковичей. Как рассказала нам сотрудник Кремля Анастасия Проскунова,
а колокол должно было наказать. Колокол тогда сбросили с колокольни, прилюдно выдали ему 12 ударов плетьми, оторвали часть уха и укоротили язык, волоком направили его в ссылку в Сибирь. Даже это путешествие заняло целых 2 года до города Тобольска. И вот целых 300 лет угличский колокол пробыл в Тобольской ссылке.
Поклонникам сериала «Тобол» было бы очень интересно посетить одноименный тематический парк, который воссоздает образ города в 17 веке. Туристов привозят сюда, с одной стороны, чтобы они смогли увидеть Чувашский мыс над Иртышом, где состоялась битва дружины Ермака с воинами Кучума, а с другой – погрузиться в атмосферу Тобольска 17 века. По словам администратора парка Марии Сейфулиной, для посещения туристов он открылся лишь в 21 году.
Снимали параллельно сериал и снимали параллельно полнометражный фильм. Все, что вы здесь видите, называются декорации посада сибирских старожилов начала 18 века. Все постройки, они действительно по чертежам строений того времени.
Это считаются исторические постройки на историческом месте. Кремль дорисовывался, да, там много графики было. Весь город здесь снимался. Каждый чувствовал себя причастным к этому делу. И в кинотеатрах все, конечно же, там в Тоболике были. И было большое разочарование у них, когда они увидели себя в фильме, а они еще не понимали, что надо смотреть сериал.
А во дворе киношного дома Ремезовых можно увидеть спектакль «Из райка».
С плохого начну, зато с хорошего закончу. Вот взял он Матвея Петровича Гагарина, первого губернатора Тобольского, повесил. Да не просто повесил, чуть ли не 8 месяцев Матвей Петрович висел. А почему? А черт его знает почему. Говорят, то ли казнокрадом был, то ли Сибирь от Руси хотел ценить, то ли, поговаривают, к Рюриковичам принадлежал право над родами. О как. Ну, много хорошего наш царь-батюшка тоже сделал. Взял, например, флот. Построил, лучший в мире был флот. Взял, гвардейцу снарядил. Все зимой летом были одним цветом. А как царь-батюшку зовут?
Петр
Первый.
В тюремном замке Тобольска побывала чуть ли не половина персонажей учебников русской истории и литературы. Тобольский острог произвел на меня сильное впечатление. Он был открыт в 1855 году и сразу прослыл в Российской империи страшным местом с крайне суровым режимом, через которое далее на восток следовали этапы. Из этой крепости никто не смог убежать, хотя бунты случались неоднократно. Теперь здесь можно не только совершить экскурсию, но и остаться на ночь в хостеле «Узник». А желающие могут даже поучаствовать в литературно-историческом квесте «Побег из тюрьмы». Скажу сразу, сделать это оказалось очень сложно, ведь запирают замки по-настоящему. Ну а на окраине Тобольска находится ботанический сад Ермакова поля. Сегодня в парке прижилось более 6600 деревьев, кустарников и цветов, которые были привезены из ботанических садов Барнаула, Тюмени, Екатеринбурга, в том числе очень редких для Сибири. По словам экскурсовода Людмилы Грязновой,
растения здесь герои, они главные здесь. Вот все сибиряки, когда им говорят, назовите самое мощное, самое сильное дерево, которое могло бы символизировать Ермака, какое бы вы назвали? Дуб. Ну вот вы правильно сказали, мы так и сделали. Дуб. Дубы у нас природно в лесах не растут. Их только привозят, какие-то выживают, какие-то через 6 лет могут даже погибнуть. Но решили, рискнули и посадили дуб на засеке. Это стоит Ермак. У него уже желуди дает, там много насыпано. А он же, Ермак, не один сюда пришел. С ним сюда пришло 500 казаков в Сибирь пришло. Ну как-то их тоже надо обозначить, они тоже герои. За ним, смотрите, 20 дубков стоит. На каждый по 25 казачков. Ермак со своей дружиной. Но кто здесь встретил Ермака? Кучумовцы. А кучумовцы не местные были. Они сюда пришли из южных степей, от Бухары. Как-то их тоже надо было обозначить. А в степях что есть? Курганы. Посмотрите, 3 курганчика сделаны. И это символ как бы противостояния Ермака и кучумовцев. Ну, а между ними, смотрите, растет растение, которое называется барбарис бумберга, вот это такого красного, бурого цвета. Ну, то есть это как бы вот место сражений, как мне школьники сказали.
С Тобольском связаны имена ученого Дмитрия Менделеева, писателя Петра Ершова, декабристов и их жен, композитора Анатолия Алябьева, художника Василия Перова и даже актера Александра Абдулова, ведь он родился именно здесь. А несколько лет назад в Тобольске открылся первый государственный музей, посвященный памяти семьи Романовых. Известно, что венценосная семья перед своей самой последней поездкой в жизни в Екатеринбург провела 8 месяцев в Тобольске, где их расселили в доме губернатора. Специалисты считают этот период жизни семьи, с одной стороны, очень тревожным, а с другой – счастливым, потому что именно здесь они сблизились как никогда. В музее своя необычная атмосфера. Довольно много и мемориальных вещей. Например, великие княжны жили вчетвером в одной комнате, и в витрине представлены флаконы от их любимых духов французской фирмы «Кати». Ну а для желающих при посещении дома проводятся парфюмерные мастер-классы «Аромат династии».
В этом доме знакомимся с семьей, которая даже в непростых условиях не сдавалась и старались радоваться. А ведь мы с вами, дамы, любим все красивое. Для нас самое главное – любовь и красота. И девушки здесь в письме прописано, получили посылочку с коробочкой духов. У каждой был свой аромат. Были они цветочными, яркими и тяжелыми. Например, Ольга любила розу чайную, Татьяна – корсиканский жасмин. Мария лилия, а Анастасия пиалка. Она сама как пиалка, такая яркая, маленькая, кубышка ее называли в семье.
А по дороге в Тюмень из Тобольска можно посетить первый частный музей России – дом Распутина, который находится в селе Покровское, на родине Григория Распутина. А ведь в Туре еще и деловая столица края Тюмень, мать городов сибирских, а именно так называют этот город, старше Тобольска на целый год. Сегодня туристов Тюмень привлекает своими термальными источниками. Вода имеет уникальный состав, оказывает расслабляющее и оздоровительное действие, содержит более 70 полезных микроэлементов, а температура ее плюс 38-40 градусов. Но славится столица не только термальными источниками. В следующий раз расскажу поподробнее, а пока прибавлю, что департаментом потребительского рынка Тюменской области разработано на сегодня 3 тематических турпакета – в Сибирь, Сибирь гостеприимная и Романовы в Сибири. И напоминаю, что чартерная программа в Тобольск запускается 23 июня 2022 года, год празднования юбилея Петра I, который внес, кстати, большой вклад в развитие сибирских городов. Слушайте следующий выпуск программы. Всем добрый вечер еще раз. Сегодня рядом со мной в студии Радио России Санкт-Петербург находится редактор проекта «Радио Фонтанный дом» Анастасия Озерская. Добрый вечер, Настя.
Здравствуйте.
И скажу два слова, что «Радио Фонтанный дом» – это экспериментальный проект музея Анны Ахматовой в Петербурге, который носит такое второе название «Фонтанный дом». Круглосуточное интернет-радио. Вообще, это достаточно громкая заявка – круглосуточное интернет-радио. Расскажите, пожалуйста, что это будет, когда это стартует, кто может слушать, на какой волне это можно будет найти. В общем, все подробности такого масштабного проекта.
Вы правы, проект действительно очень амбициозный. Мы надеемся, что нам все удастся. Мы работаем над его подготовкой уже больше года. Сначала, наверное, маленькие технические детали, потом немного об истории и о содержании.
И главное, когда запуск.
Да, да, конечно. Найти ни на каких волнах это радио будет нельзя, потому что это все-таки радио-интернет. И можно будет сейчас такую тестовую версию можно послушать на сайте музея Анны Ахматовой, ahmatova.spb.ru, там есть специальная вкладка «Радио».
Все на латинском. Ахматова.
Ну, да. И когда проект запустится, у нас будет отдельный сайт radiofd.ru, где, собственно, будут звучать все наши программы. Слушать его можно будет, как вам удобно. Можно действительно в режиме радио посмотреть программу передач, подключиться к эфиру в любой момент. Или в формате подкастов. Те программы, которые вам особенно интересны, вы можете скачать себе на свое устройство или слушать в режиме онлайн, но в то время, когда вам понравится. Естественно, список всех подкастов у нас тоже будет с описаниями и так далее. 25 июня заработает наш сайт. Тогда же, собственно, будет, я надеюсь, очень интересное открытие проекта. Это будет целый день открытых лекций, таких, точнее, даже дискуссий, круглых столов с участием многих наших авторов. 25 июня выбрано не случайно. Это проходит в рамках Ахматовских дней. 23 июня мы отмечаем день рождения Анны Андреевны Ахматовой. И в рамках Большого музейного празднования мы и будем представлять свой проект. Это будет в субботу. Первый круглый стол начнется в час, потом в 3-5 и закончится все небольшим музыкальным концертом.
Даже концертом?
Даже концертом. Какое радио без музыки, разумеется. Поэтому наши замечательные музыканты, которые работали над разработкой звуковой концепции радио, конечно, они тоже выступят для наших будущих слушателей.
А кто, можно сразу поинтересоваться, кто у вас разрабатывал музыкальную концепцию?
У нас очень узнаваемое, на самом деле, радио. И известный петербургский джазмен Вячеслав Гайворонский вложился в него наиболее активно. Поэтому везде, где вы слышите трубу и необычное джазовое сочетание, конечно, вот он. И мы очень надеемся, что он сможет 25-го вечером тоже поучаствовать в открытии нашего проекта. Теперь коротко, наверное, о том, что можно будет услышать. Проект задумывался как некоммерческий просветительский проект, но при этом без какой-то академичности, без такого вот лекторского формата. То есть нам хотелось разговаривать с нашей аудиторией очень просто, динамично, не в ущерб тонкости и многогранности смыслов, но, тем не менее, это хотелось бы, чтобы это был очень демократичный проект. Среди наших участников, как известнейшие петербургские искусствоведы, так и историки, так и писатели, например, поэт и историк литературы Валерий Шубинский, который для нас записывает целый проект, он записывает серию лекций о поэтах ленинградского андеграунда.
То есть все-таки это будет, получается, лекции? Или это все-таки это рассказ, беседы?
Ну, это один из форматов, хорошо. Да? Вот тот же самый Шубинский, например, будет рассказывать об Бродском, будет рассказывать о Баранзоне, будет рассказывать о Ральде Мандельштаме и не очень известных, ну, как известно, как Осип, да, Александрович, так и менее известных фигурах ленинградского андеграунда по десятилетиям. Но тот же самый Шубинский, например, ведет очень интересный цикл передач, называется «Как быть писателем». Это цикл разговоров. Его собеседником уже был Глеб Морев, тоже известный литературовед. Сейчас они записывают с таким замечательным, ярким библиографом Никитой Елисеевым. И они посвящены стратегиям выживания писателей в тоталитарном обществе. Начиная от Мандельштама до Пастернака. Какую стратегию они выбирали, как они реализовывались в литературе или в какой-то нише в литературе. Да, например, как Абариуты, о чьих взрослых произведениях стало известно только уже во время перестройки.
Спустя годы, да.
Да. Или вовсе отказывались печататься, да, как Геннадий Гор, который был довольно известным советским фантастом, но о его блокадных стихах мы узнали буквально несколько лет назад.
То есть он писал в стол, как бы.
Да, да, конечно. Это вершина его творчества, о которой узнали десятилетия спустя его смерти. И вот, собственно, Валерий Шубинский вместе со своими собеседниками вот так вот разбирает разные стратегии, как писатели выбирали, как существовали,
как выживать,
под гнетом,
как жить,
этой власти, собственно, как быть писателем, да, и как жить в том числе. Есть рубрики не такие все-таки тяжелые или не такие серьезные. Например, «Шумерийская кофейня», в которой мы приглашаем тоже известных исследователей просто за чашкой кофе поговорить о каких-то новых открытиях, естественно, чаще всего в области гуманитарных наук, поговорить о своих последних проектах. Ну, как такая приятная болтовня с умным, талантливым человеком. Мне кажется, это будет интересно нашим слушателям. С нами сотрудничает Светлана Николаевна Крючкова. Она записала тоже очень милые такие ролики. Мы брали цитаты Ахматовой. В частности, не самые известные цитаты, и мы их будем задавать в качестве такого вопроса. В течение дня они будут звучать, и потом уже вечером мы будем раскрывать их смысл.
Например, то есть, а какой вопрос?
Ну, как такая загадка, скорее, да, не вопрос. Ну, например, очень известная цитата, вы только представьте себе это голосом Светланы Николаевны, «Терпеть, Мишенька, терпеть». Вот, оказывается, это цитата, которую когда-то она сказала Михаилу Зощенко после, собственно, Ждановского постановления, когда Зощенко, встретив ее где-то на улице, бросился к ней со словами: «Анна Андреевна, как же быть?» И Анна Андреевна со свойственной ей стойкостью, на самом деле она просто еще не знала о постановлении, но не думаю, что сильно что-то бы изменилось, сказала: «Ну, терпеть, Мишенька, терпеть». Или вот «Не теряйте отчаяние», да, та самая знаменитая фраза Николая Бунина, которую он бросил перед арестом. И совсем несерьезные вещи, например, «Случился большой смеясь», а это замечательная цитата, такая шутка, которой обменивались Мандельштам и Ахматова, когда Альтман рисовал ахматовский портрет где-то на чердаке. Его соседом был какой-то художник-итальянец. Ахматова и Мандельштам, они тогда были совсем молодыми, они очень близко дружили и все время смешили друг друга до упаду. И вот пришел этот художник-итальянец на какие-то громкие звуки, потому что Мандельштам тоже зашел в момент...
В мастерскую.
Да-да-да. И сказал: «Ах, у вас тут большой смесь». И вот этот большой смесь, он
сопровождал... То есть это имел в виду смех, наверное.
Да-да-да.
Смесь.
Да, он сопровождал Ахматову и Мандельштама на протяжении долгих лет их дружбы, и вот мы тоже решили это запомнить. С нами сотрудничает Яков Гордин, который тоже будет читать такой небольшой курс лекций в рамках проекта, но, опять же, это будет не совсем академические лекции, это будут просто рассказы. Ну, потому что Яков Аркадьевич рассказывает об истории России, его цикл называется «История свободы в России», и он рассказывает об антимонархистских движениях, которые вспыхивали восстания так или иначе на протяжении всей российской истории.
Государственности, наверное, когда уже.
Да, да, конечно. А, например, гораздо более позднюю историю вспоминает очень известный искусствовед Глеб Ершов. Он рассказывает, с одной стороны, об истории авангарда, но, с другой стороны, не ограничивается началом 20 века. Он вспоминает и 90-е годы, и первые Хармс-фестивали, когда, собственно, абориуты опять вернулись в широкое общественное сознание. И эти совершенно безумные шествия, празднования, которые, кстати, в том числе заканчивались в музее Анны Ахматовой в саду, где на постаменте, где стоял долгие годы в Советском Союзе памятник Сталину, поставили памятник Хармсу. И, в общем, все это тоже перемежается как такими, в общем, вполне академическими знаниями, так и веселыми анекдотами 30-летней давности, которые очень приятно вспомнить.
Ну, у вас очень много интересных разделов представлено в описании вот этого будущего радио. Например, раздел «Живой голос. Архивные записи из фондов музея».
Ну, конечно, мы же мемориальный музей все-таки, и за 30 лет его существования у нас собралось достаточно большое количество архивных записей. У нас есть как, собственно, записи авторского чтения Анны Ахматовой, так и Иосифа Бродского, так и очень редкие записи Николая Гумилева, Льва Гумилева. Есть, например, прекрасная запись, где Лев Гумилев пересказывает какие-то исторические сюжеты, но на тюремном жаргоне, потому что, как вы знаете, десятилетия в лагерях, в общем, позволили ему овладеть и этим языком.
То есть это музейные просто записи, да, которые обычно хранятся в фондах, и тут их можно будет поставить и можно будет
услышать. Да, конечно, мы можем поделиться ими с аудиториями. Кроме того, у нас есть специальная программа, она называется «Прожектор памяти», где наши научные сотрудники, они, собственно, слушают эти архивные записи. Не обязательно это чтение Ахматовой, но, например, мы в самом начале работы музея, первые 10 лет, когда еще были живы современники Ахматовой, собирали аудиозаписи, приезжали, записывали интервью, разговоры, их воспоминания, впечатления об Ахматовой от людей, которые ее помнят еще вот непосредственно. И наши коллеги, например, слушают эти записи и комментируют, в каких обстоятельствах они были сделаны, кто этот человек, на что он ссылается. Например, у нас была редкая возможность прокомментировать цикл «Слава миру». Это цикл стихов Анны Ахматовой, восхваляющий Сталина, который был написан буквально, ну, не, конечно, не под дулом пистолета, но ее сын в этот момент сидел в тюрьме, это была ее попытка спасти сына. Или, например, гораздо более живые эпизоды. Есть такой фрагмент интервью с Александром, кажется, Бахтиным, я не помню точно, как зовут. Это такой был партийный функционер, это секретарь Союза писателей в Советском Союзе, который много выручал Ахматову в разные годы ее жизни. И он вспоминает, как они открывали большую выставку, посвященную какому-то юбилею очередному Союза писателей. Это были уже, в общем, более-менее свободные годы, но официально Ждановское постановление еще не отменили. И он столкнулся с проблемой, у них витрина была посвящена Ахматовой, и вот они не знали, класть это Ждановское постановление или нет, а если начальство придет, а что делать? И вот он вспоминает, как они положили его на витрину, но сверху закрыли другими документами. На случай, если придет начальство, они быстренько ее раскопают, вот, пожалуйста. А если не придет, то так и останется. В общем, да, очень много таких забавных эпизодов, которые тоже вспоминают и мои коллеги, которые это записывали непосредственно, и они звучат в аудиозаписях.
Я знаю, что многие актеры принимают участие, петербургские актеры, в записях вашего радио «Фонтанный дом». Рассказывая о поэтах, вот о Бродском, об Ахматовой.
Ну, конечно, тексты пишут научные сотрудники нашего музея.
То есть это еще будет передача, вот, посвященная непосредственно там биографии?
Да, да, да. Они называются «Жизнь, характер, судьба». Это такой целый цикл. Их можно даже, на самом деле, сейчас послушать в телеграм-канале нашего музея. Мы частично какие-то фрагменты уже нового эфира выкладываем. И, например, биографию Осипа Бродского начитал Андрей Шимко, артист БДТ. В общем, мне кажется, знакомый многим петербуржцам, замечательно начитал. Биографию Довлатова озвучивал Андрей Сон, тоже известный петербургский актер. Кроме того, у нас есть продолжение такого театрального цикла, есть программа «Петербургский текст на петербургской сцене», его делает Кирилл Девоченко, собственно, сын тоже довольно известного актера. И он рассказывает о произведениях, так или иначе связанных с Петербургом и посвященных Петербургу, в частном Достоевского, Салтыкова, Щедрина и так далее, и так далее, и о том, как они воплощались именно в петербургских театрах, разговаривать с людьми, которые его ставили. Получается очень такой интересный полилог.
А что-нибудь у вас, я знаю, когда пропал кот, это была просто новость номер один. Многие благодаря коту узнали, что есть такой музей в нашем городе. Вот. Что-то будете делать о котах? Потому что вот я знаю, что как только вы выкладываете в интернете что-то, посвященное котам, даже просто фотографию. Вот больше всего идет откликов, лайков.
Ну, я подозреваю, конечно, что если мы ничего не сделаем о котах, наши посетители нас не поймут и не простят. Это правда. Кроме этого, это моя личная слабость. Я сама очень люблю животных и всегда принимала большое участие и в жизни наших музейных котов.
Кстати, давайте скажем, что сейчас в музее два кота.
Да, Ося тот самый, который пережил такие приключения год назад. Собственно, мы его нашли, с ним было все в порядке. Он прожил какое-то время в музее, но все-таки кот уже был и очень старый, да, и с низким хроническим заболеванием, уехал на почетную пенсию, жил у моей коллеги дома, она тоже прислала фотографии, рассказывала, как он любуется из окна на виды, к сожалению, лишенный возможности выходить в сад, но это было для его же пользы. И не так давно он умер от старости, ему, собственно, было лет 17 точно, а может быть и больше, в общем, он прожил вполне приличную кошачью жизнь, и сейчас у нас в музее два кота, Персик и Иннокентий, которые выполняют свои хранительские функции.
Все коты по традиции рыжие. То есть вы их не специально так подбираете, просто
конечно,
они приходят...
Да, это одна из таких мистических, можно сказать, историй, связанных с фонтанным домом, потому что коты действительно все рыжие. И еще даже когда пришел первый наш кот, тот самый Ося, который, естественно, не просто так Ося, назван в честь Иосифа Бродского, потому что с ним связана замечательная история. Нам ее рассказывал Томас Венслова, литовский поэт и очень близкий друг Иосифа Бродского. Он нам говорил, что, друзья, если я умру, и
это
к вам вдруг придет,
да.
И к вам придет рыжий кот, не гоните его, возможно, это буду я. О любви Бродского к кошкам, я думаю, тоже, наверное, не стоит рассказывать. Все знают, какой он был страшный фанат этих животных. И вот после всех этих историй к нам вдруг приходит в музей рыжий кот. Все несколько усложнилось, конечно, когда пришел второй рыжий кот, а потом третий рыжий кот. Мы так и не знаем, кто из них инкарнация Иосифа Александровича, может, они как-то все вместе выполняли эту роль. Но да, в музее теперь два кота, и они все рыжие. Естественно, мы сами никогда не участвовали в том, чтобы их как-то привлечь, они приходили сами.
И какие будут передачи, посвященные, как я поняла, котам? Или, может быть, не котам, а животным?
Ну, я думаю, что здесь это моя личная слабость, как такой зоозащитник, ну, не то чтобы со стажем, но, в общем, с больным сердцем на эту тему. Я думаю, что мы поговорим, действительно, хотелось бы поговорить со специалистами, с представителями разных зоозащитных организаций о самых животрепещущих темах. Я понимаю, что они, конечно, не совсем могут быть связаны с культурой и с историей литературы, но это тема, которая важна как для нашего музея, так и, я думаю, для многих наших слушателей. Это и правильные условия жизни животных, это и проблемы бездомных животных, что с ними сделать, это и стерилизация, вакцинация, и целый спектр
защиты
тем, да, которые очень интересно, я думаю, было бы обсудить.
Но это будет радио не интерактивное, то есть позвонить и как-то...
Пока, к сожалению, вещания в прямом эфире не будет. Конечно, у нас будет возможность оставить комментарии, и мы будем их прочитывать, просматривать, как-то с ними взаимодействовать, но до прямого эфира мы пока не доросли.
Ну что ж, 25 июня стартует новое радио, интернет-радио «Фонтанный дом». Думаю, по рассказам редактора этого проекта Анастасии Озерской, вы уже поняли, что это будет интересное и просветительское радио. Действительно, можно будет что-то узнать новое, интересное, необычное. Так что и юным слушателям, молодым будет, безусловно, интересно, и взрослым людям, я думаю, тоже узнаю много чего нового.
Очень надеемся, ждем вас. Во-первых, слушайте обязательно наше радио и ждем на открытии 25 июня в музее Анны Ахматовой. Вход будет свободный.
И еще раз напомните сайт радио.
radiofd.ru.
radiofd.ru. Спасибо большое. У нас в гостях была редактор проекта радио «Фонтанный дом» Настя Озерская. Спасибо и до новых встреч в музее «Фонтанный дом» музея Анны Ахматовой.
До свидания.
Ну а наш радиоканал продолжит рассказ об активисте и авторе проекта «Зеленый пластик» Павле Торгашове, о котором расскажет студентка Мария Тарасова, автор сегодняшнего выпуска рубрики
«Портрет на фоне Петербурга».
Как при помощи велосипеда и шреддера за 30 минут сделать из пластиковой крышечки брелок и фигурки животных? Об этом подробно может рассказать экоактивист и автор проекта «Зеленый пластик» Павел Торгашов. Молодой человек, который учится на третьем курсе колледжа «Петростройсервис», с детства интересуется экологией. Все началось с походов. Там зародилась любовь к природе и первые мысли об улучшении экосистемы.
Я с самого детства хожу в походы. Каждый год сейчас обязательно один раз мы уезжаем на недельку на природу, либо зимой, либо летом, на лыжах покататься, либо там в основном водные походы. С самого детства как бы прививалась любовь к лесу, к природе. Когда уже человек не доносит свои отходы до просто помойки, лично мне непонятно, мои шаблоны это не входят. И действительно, когда ездишь в Ленобласти, то видишь несанкционированные небольшие свалки, где просто люди вот как бы отдохнули, с Алгана привезли все и скидывают вот буквально на выезде из леса. Это на самом деле ужасно. Начинаю не понимаю, почему. Вы это все привезли, и вы не увозите.
Еще в школе Павел начал организовывать эко-уроки для младших классов. Сначала что и как подсказывали учителя, потом мы сами с удовольствием слушали юного активиста.
И потом потихонечку начал заниматься добровольчеством. Школы, потом колледжи. И участвовал в разных акциях, в субботниках, потом стал помогать их реализовывать, проводить. Потихонечку проводили также небольшие занятия в той же школе, рассказывал про какие-то экологические темы, ну, все, что связано с природой и экологией.
Помимо экологического просвещения, молодой человек ставит перед собой цель знакомить детей и подростков с природой собственного региона. Так, в одном из выступлений про Саблино, которое находится в Ленинградской области, Павел рассказал про штольни. Или так называемые саблинские пещеры.
В основном мы рассказывали про разные природные объекты, что у нас в Ленобласти есть такое место, как Саблино, где есть штольни, саблинские пещеры так называемые, где можно повадить. Рассказывали, как мы это делали. И потом выступали на разных аудиториях. И многим было, правда, интересно узнать, что вроде в нашей Ленобласти есть, оказывается, пещеры. А сейчас уже вот мы потихонечку проводим квизы экологические в колледжах. Перед этим мы рассказываем в такой интерактивной форме, разговорной, ребятам про раздельный сбор, для чего это вообще нужно, что такое экологический след. И после этого играем в квиз как раз. Закрепляем знания. В основном все-таки идея квиза не просто, чтобы проверить, а чтобы что-то ребята новое узнали в такой игровой форме.
К переработке Павел пришел, когда занимался установкой экобоксов, чтобы хозяева могли убирать за своими питомцами во время прогулки. Пакеты делали из макулатуры, что экологично, поскольку используется вторсырье. Но сами диспансеры изготавливались из фанеры. Именно тогда Павел задумался, что и сам диспансер можно сделать из переработанных материалов и предложил свои наработки оборудования. Ребята, которые поддержали эту идею, нашлись сразу.
Все началось, на самом деле, с очень простого. Мы взяли болгарку, кастрюлю советскую, покрасили в желтый цвет, чтобы это презентабельно было. Все это соединили. Здесь как раз мы дробили крышки. После того, как это все у нас уже такая сыпучая смесь получается из пластика, мы это помещаем в обычную духовку. Потом это все прессуется, вот эта смесь, которая расплавила. И вот мы делали наши первые планшеты из переработанного пластика. Это было здорово, многим нравилось, что вот прям на их глазах, с их участием, можно было сделать какой-то новый предмет. Но мы поняли, что все-таки кастрюля и болгарка – это не самое лучшее решение. И нужно прийти к чему-то более показательному, и чтобы в этом процессе смогли участвовать ребята.
При создании новой конструкции не обошлось и без трудностей. Оборудование состоит из множества элементов. Одна часть включает в себя трубку, в которую входит металлический стержень. Но ребята ошиблись в расчетах. Так как элементы сделаны из разных материалов, расширение стержня при нагреве было больше, чем планировалось. Поэтому он застрял. Эту проблему невозможно было исправить. Пришлось переделывать всю конструкцию. На починку ушло около 2 недель.
Мы решили, можно сказать, скинуться и собрать более презентабельное оборудование. Как раз у нас есть эко-велосипед, с помощью которого мы эти крышки дробим. Один садится за руль, за велосипед, крутит педали, и с помощью кручения приводится движение шреддер, где эти крышки дробятся. И затем это все помещается уже в специальное устройство экструдер, где мы делаем значочки. Очень нравится школьникам, потому что они после акции могут все забрать себе как раз презентик. Они его могут сделать из цвета, который им больше всего нравится. Выбрать себе дизайн, формочку, которая им нравится, и потом его забрать, показывать друзьям. Где-то мы 4 месяца создавали. Это делалось у меня на даче. Мы закупились и потихонечку, на самом деле, собирали.
Напомню, что это был материал нашего корреспондента Марии Тарасовой. Ну, а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами и оставляю вас с Леонидом Агутиным и летним дождем. Удачи!
По витринам улиц, по асфальтовым тропинкам прогремело небо фиолетовым дождем. И со стороны город стал как сумасшедший, как один водой залитый дом. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Город выпускает беспощадно из трамвая нежные создание, хризантему под зонтом. И она бежит, не снимая босоножки, под безумным солнечным дождем. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной? Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Просто летний дождь. Оставляя дома блики солнца на рояле, ветреную душу, словно нотную тетрадь.